Забытая история.
15.06 в Москве. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM. В студии Ольга Байкалова. Это первый эфир программы «Забытая история». В рамках этой программы мы будем говорить о спорных исторических событиях. Мы продолжаем следить за ситуацией в Париже, но в этом конкретно часе мы отвлечемся и поговорим о проблемах исторической хронологии. У нас в гостях академик РАН, профессор МГУ, автор концепции «Новая хронология» Анатолий Фоменко. Анатолий Тимофеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Перед тем, как начать нашу беседу, наверное, хотелось бы спросить одну простую, банальную вещь относительно истории. Вообще, а как проверить подлинность истории? Какова вероятность, что все, что написано в книгах, и все, что рассказывают нам в школе, это достоверно и правдиво?
Я хочу начать с того, что хочу представить здесь большой цикл наших исследований по новой хронологии. Он опубликован в нескольких наших книгах, они выложены на нашем сайте. Желающие могут подробности посмотреть, набрав нашу фамилию в интернете. Соавторами этой работы являются в данный момент мои коллеги Носовский Глеб Владимирович и Фоменко Татьяна Николаевна. Теперь по поводу вашего вопроса. Как можно проверить даты? Во-первых, надо сказать, что вопрос о верности датировок возник не сегодня. Очень многие ученые, начиная с XVI века, высказывали сомнения в том, что известны нам сегодня даты из античной средневековой истории справедливы. Ну, фамилии буквально несколько стоит назвать. XVI век – известный историк Дер Сила, затем Франция, Англия, Жан Гардуин, Роберт Балдау в Германии, знаменитый Исаак Ньютон, физик и хронолог – и уже в наше время, в 20 веке, наш замечательный энциклопедист Мороз Николай Александрович. Они по разным поводам обнаруживали большие проблемы в датировке древних событий. Что нового сделали мы, вот наш коллектив? Мы разработали новые методы датирования событий, опираясь на их описание в старинных текстах. Эти методы новые, они основаны на соображениях статистики, математики, астрономии. С их помощью нам удалось выполнить многочисленные исследования и датировать многие важные события античности. Поэтому ответ на ваш вопрос следующий. Сегодня необходимо привлечь науку, в первую очередь математику и прикладную математику, астрономию, для того, чтобы, наконец, разобраться, кто же был прав с Скалери Петавиус, который дали наши принятые сегодня даты в учебник, или, скажем, Исаак Ньютон, который предлагал сместить историю Древней Греции вверх на значительное время.
Угу. Анатолий Тимофеевич, в таком случае давайте попробуем разобраться, что из себя представляет математический метод и вообще как математика и астрономия применима в такой сфере, как история.
Идея применения методов математики не нова. Еще в XVI-XVII веках хронологи Петавиус, Скалери пытались применить математику, прикладную математику для датировок. Они опирались на исследования календарей, на анализ затмений. Но дело в том, что в те годы методы математики были разработаны не очень хорошо, только-только начиналась эта наука. И поэтому в их датировках были, как мы обнаружили, и как это стало известно еще и до нас, были обнаружены большие ошибки. Например, что можно пытаться датировать с помощью методов математики и астрономии? Начнем с наиболее всем понятного. Как применяется астрономия для датировки событий в старых летописях? Во многих текстах описаны затмения. Затмения – события, которые можно сегодня рассчитать, солнечные и лунные. Отсчитывая назад информацию о расположении Солнца, Луны, можно выяснить, когда, в какую эпоху происходило событие, которое описано в старых летописях. Но сам мы получим дату. Эта идея использовалась еще с XVI-XVII века, но, к сожалению, как я уже сказал, там были допущены ошибки ввиду несовершенства методов, и надо их исправлять. Второй пример, как можно использовать математику, астрономию для датировки старых событий. Во многих текстах и на стенах многих храмов зафиксированы так называемые зодиаки, расположение планет по созвездиям. Uh-huh. Это замечательное событие. Это, между прочим, такие огромные часы астрономические. Циферблатом является зодиак. 12 созвездий, расположенных по кругу зодиака. А стрелки — это планеты, которые плывут по зодиаку. Их 7. Считали в древности, что Солнце и Луна — это тоже планеты. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Солнце, Луна. И вот когда мы видим на стене какого-то храма изображение расположения планет по созвездиям зодиака, можно эту ситуацию датировать. Сегодня, зная период обращения планет, можно читать назад эти часы, раскрутить их во времени, и мы сможем узнать, в каком веке скульптор, скажем, в Египте, нанес на стены Дендерского храма замечательный зодиак.
Хорошо, тогда такой вопрос, Анатолий Тимофеевич. Почему, когда мы говорим о, ну, о так называемой скаллигеровской версии хронологии истории, мы допускаем человеческий фактор и определенные ошибки? А когда мы говорим о астрономических зодиаках, мы не допускаем, варианта ошибки и трактовки. Почему вот если то, что касается летописей, может быть ошибка, да, поэтому произошел определенный исторический сдвиг, а где гарантия того, что правильно трактовались положения звезд в те времена?
Объяснение очень простое. Хронист, создавая ту или иную летопись, подвержен субъективным влияниям. Их очень много. Это личные пристрастия, личные интересы, вкусовые. Это влияние властей на описание событий. Поэтому описание событий, как они представлены в текстах, обычно очень субъективны. И именно поэтому мы считаем, что надо основывать исследования на методах математики и астрономии, которые объективны. Любой желающий может их перепроверить. Скажем, вот мы говорили о датировке зодиаков с помощью современных программ. Это вещь, которая может быть перепроверена любым желающим. Есть такие программы, они опубликованы, и можно сегодня, взяв конкретный список этих зодиаков, выяснить, когда же происходили такие события. Угу. К нашему времени у нас в архиве уже имеется и опубликовано в наших книгах около 50 таких зодиаков. Они распределены во времени, исследовать скальдовской истории, обычно в глубокой древности, в античности, в средние века. Скажем, зодиаки Египта относятся многие задолго до нашей эры. Многие зодиаки в Средней Азии, в Европе считаются очень древними. Однако непредвзятый расчет, который, повторяю, может быть перепроверен любым желающим, показывает, что эти даты располагаются на самом деле в интервале очень близком к нам сравнительно. В интервале с 11 века нашей эры по 17 век. Возникает сдвиг в хронологии. Это большая проблема, надо как-то его объяснять.
Насколько серьезно это сдвиг?
Ну, сдвиг на многие сотни, даже на тысячи лет. Ну, вот, скажем, Дендерский зодиак знаменитый, который был обнаружен экспедиции Наполеона в Египте, обычно относится где-то к началу нашей эры. Впрочем, его дата колебалась в трудах египтологов в больших пределах. Первые датировки были очень глубокими, где-то первое тысячелетие до нашей эры, потом эта дата поползла вверх и где-то замерла в учебниках историков где-то около начала нашей эры. Датировка этого зодиака с помощью астрономии дает совсем иной ответ. Это 12 век нашей эры, более точно 1185 год. Поэтому сдвиг вверх минимум на 1500 лет. Это вещь очень серьезная. И с этим надо как-то разбираться.
А с вашей точки зрения, сколько всего было таких сдвигов в истории человечества?
То, что мы обнаружили, опираясь на наши методы математики, астрономии, статистики, картина следующая. По-видимому, была одна хроника, которая более-менее отвечала действительности. Она описывала события где-то в интервале с 11 века по 17 век. Потом она была продублирована. Ее 4 экземпляра были расположены на оси времени не как положено, наложением друг на друга, а были сдвинуты вниз на разные величины. Сдвиги следующие. Это сдвиги на 100 лет примерно, сдвиг на 333 года примерно, сдвиг на 1050 лет вглубь веков. И самый глубокий сдвиг примерно на 1800 лет. Кстати, этот сдвиг был еще обнаружен Исааком Ньютоном при его анализе истории Древнего Египта. Поэтому наши методы подтвердили совершенно независимые его соображения, сделанные много лет тому назад. Казалось, что Ньютон в этом смысле шел в правильном направлении, но как бы не дошел до конца.
Анатолий Тимофеевич, вот смотрите, когда мы имеем дело с так называемыми историческими сдвигами, сразу возникает вопрос, а кому и почему это было выгодно? Это был человеческий фактор или это была тотальная фальсификация, сделанная специально по какой-то причине?
Ответ следующий. Во-первых, конечно, были, как я уже говорил, естественные ошибки. Люди, которые пытались в 16-17 веке датировать события, опирались на соображения астрономии. И поскольку методы были в то время несовершенны, они ошиблись. Ну, пример. Хронологи XVI века, XVII пытались датировать события по дню равноденствия. это событие плывет во времени в нашем календаре. Ошибка в один день означает ошибку в датировке примерно на 100 лет. А известно, что в текстах 14 века, скажем, в трудах Матфея Властаря, это день равноденствия зафиксировано с ошибкой на его время в 4 дня. Поэтому ошибка в один день вам дает сдвиг в датах минимум на столетие. Поэтому, во-первых, ответ такой. Были, конечно, ошибки естественные, возникавшие из-за несовершенства метода того времени. Но, кроме того, конечно, были еще ошибки субъективные. Не исключено, что создание современной версии хронологии была сделана преднамеренно фальсификация, довольно крупная. Это было сделано, по-видимому, в XVI-XVII веках. Многие события, неприятные для правителей того времени, были отправлены вглубь с помощью удревнения их дат. И, оказавшись где-то в далеком прошлом, они там создали некий фантом, некую такую призрачную историю, призрачный мираж, стали менее неприятными для правителей того времени, ну и тем самым возникла более длинная, чем на самом деле была хронология.
Если это XVI век, то кто мог быть заказчиком этой большой фальсификации, кому она была выгодна?
Ну, тут мы вступаем уже в область реконструкции. Мы отвечаем за наши методы, за наши вычисления и исследования, сделанные с помощью математики и астрономии. Это же вопрос из области реконструкции. Это гипотезы, мы на них не настаиваем. Вообще мы разделяем в наших исследованиях полученные точные результаты и гипотезы, основанные на их толковании. Вопрос о том, кому это могло бы быть нужно, относится уже к области реконструкции. Ответ такой. Гипотеза, как мы обнаружили, из наших результатов вытекает, по-видимому, следующее утверждение, что в эпоху с 13 по 17 века существовала некая большая империя, которая нам известна на страницах учебников под разными названиями. Она известна как Монгольская империя, и как империя Карла Великого, и как Поднебесная в китайских хрониках. Она раскололась в
17 веке. То есть это все суть одной и той же империи?
Да, это все отражение разных названий одной и той же империи. Империя, по-видимому, это наша гипотеза, раскололась в начале 17 века. Отколовшиеся территории приобрели самостоятельность, независимость от метрополии, от центра. Ну и, как естественно ожидать, на местах была предпринята попытка создания собственной истории, независимой от предыдущей истории империи. Мы это хорошо наблюдаем, кстати, на примере распада Советского Союза. Отколовшиеся территории создают новую историю, которая, как они хотят сделать, независимо от предыдущей истории СССР. Нечто подобное произошло, по-видимому, в 17 веке. Но в наше время манипулировать датами сложнее, тогда было проще. Хроник и хронистов было мало сравнительно. Грамотность была распространена не столь широко, поэтому была сделана следующая процедура. Для обоснования прав правителей, которые возникли на этих территориях, было предпринято удревнение истории, чтобы их объявить наследственными, очень древними родами. Угу. То есть они как бы получали право на правление не в результате мятежа и раскола империи, а в результате наследственного права древнего рода.
Но смотрите, вы говорите о том, что в XVI веке была большая империя в период с 13 по 17. Возможно, где-то на рубеже 16-17 веков эта большая империя раскалывается, метрополия раскалывается. Где был центр?
Вопрос о центре – это вопрос сложный. Сейчас на этот ответ, я думаю, что пока еще рано. Центр, по-видимому, мигрировал. В старой империи, которая возникла где-то по нашей гипотезе, в XI веке, центр находился на территории Древнего Египта. Потом центр мигрировал, сместился на пролив Босфор. Там возникла Вторая империя довольно крупного размера с центром в Царьграде на Босфоре, будущий Константинополь, будущий Стамбул. Потом в XIII веке в результате большой войны эта империя рухнула, раскололась. Центр снова сместился, по-видимому, переместился на Русь, Владимиро-Суздальскую Русь, центром стал Ярослав, поэтому центр империи мигрировал.
Вы знаете, я не просто так поинтересовалась про центр империи, потому что если мы говорим про большую метрополию, а вы сами провели эту аналогию с Советским Союзом, ни одна империя не распадается бесследно. Всегда есть какие-то факторы, всегда есть какие-то индикаторы, по которым можно вычислить существование такой большой империи. Например, язык. Вот Советский Союз распался на множество постсоветских республик. В качестве доказательства того, что все-таки большая метрополия, как Советский Союз, существовал, это язык. Все знают русский язык. А по каким признакам и по каким факторам мы делаем вывод, что в 17 веке такая большая метрополия империи существовала?
Выводы, опять же, нас приводят к нашим методам обработки старинных источников. Мы анализировали, например, династии правителей, списки царей, которые правили в разные эпохи, в средние века, в античности, и обнаружили, что очень многие, если не большинство этих династий, являются отражениями династий более поздних, а именно происходящих из эпохи с 13 по 17 века. И в основе многих этих династий как раз находятся правители, которые правили на территории России.
Мы просто не определились, какие это территории. Мы говорим о большой метрополии и не представляем перед глазами карту. Вот так вот, чтобы визуализировать то, о чем мы говорим. Можно как-то вот очертить рамки этой империи с запада на восток и с юга на север?
В разное время, как я сказал, метрополия была разная. Она была в Египте, была на Босфоре, была в Владимиро-Судской Руси. Поэтому вопрос о том, о каком времени мы говорим. В эпоху с 13 века по 17, по видимому, метрополия была на Руси, со столицей в Ярославле, потом в городе Москва. Я хочу вернуться к вопросу о том, по каким признакам можно обнаружить, что была единая империя.
Да, пожалуйста.
Это вопрос непростой, тут очень много гипотез, опять же, но, тем не менее, в качестве обоснований можно сделать ссылку на обнаруженные параллелизмы в династиях. Оказалось, повторяю, что многие правители, которые сегодня относятся в другие регионы и другие эпохи, имели своими прообразами правителей из метрополии в эпохи с 13 по 17 века.
С 13 по 17 века. Друзья, это программа «Забытая история». Напоминаю, сегодня у нас в гостях академик РАН, профессор МГУ, автор концепции «Новая хронология» Анатолий Фоменко. Вы можете подключаться к нашей беседе. Напоминаю, координаты прямого эфира. 7373948, телефон прямого эфира, также смс-портал 925-48-94-8. Лента Твиттер говорит, МСК работает для вас. И сообщение с сайта. Я зачитываю вопрос от нашего слушателя с сайта. Максим пишет. Вы применяете статистический анализ текстов. А каким именно мировым открытием, какие именно мировые открытия совершены благодаря этому методу? Уточняющий вопрос.
Мы не претендуем на мировые открытия, мы занимаемся хронологией, обоснованием ее с помощью современных методов математики, и все наши методы, повторяю, допускают проверку, и мы не считаем, что в этом есть некая претензия на мировое открытие. Это важный шаг, это важная научная проблема. Мы рады тому, что нам удалось ее сильно прояснить и продвинуть. И мы призываем молодежь следовать по нашим стопам и развивать дальше наши исследования, наши результаты.
Николай пишет, а как же определение датировки методом полураспада? Ведь все традиционные даты истории подтверждены с достаточно большой точностью.
Это очень важный вопрос. Естественно, мы занимались им, когда стали исследовать проблемы хронологии. Существует метод датировки, который используется в археологии. В частности, известный радиоуглеродный метод. Не нами обнаружено, что есть большие проблемы в его применении. Давно известно, прямо с времен Либби, когда он был введен в 60-е годы 20 века, что датирование подвержено очень большим ошибкам. Мы провели сами исследования на этот счет вместе с лабораториями. Вывод следующий. При датировке событий из интервала от нашего времени вниз примерно на 2000 лет допустима и возможна ошибка размером в 1000-1500 лет. И это не теория, это реальные примеры. Ну, назову хотя бы один из них, наиболее популярный. Все мы знаем Тринскую плащаницу, которая относится, как считается сегодня, к первому веку нашей эры. Датировка этой плащаницы выполнена в лабораториях Оксфорда в Европе. В трех лабораториях дал совсем другую дату, интервал с 11 по 13 века. Поэтому либо радиоуглеродный метод имеет ошибки как минимум в 1000 лет, как видно на этом ярком примере, либо же его применение сегодня нуждается в ревизии и уточнении, либо действительно сдвиг эта святыня в 12 век скрывает для нас некий важный факт.
По этой логике, да, по этой логике получается, что Иисус жил в 11 или в 12 веках.
Это вопрос отдельный, он непростой, но сейчас мы с вами говорим о радиородном методе. Так вот, сегодня применение этого метода, к сожалению, сильно сдерживается и искажается неким консенсусом, который сложился сегодня в среде археологов и специалистов по радиородному методу.
Но этот консенсус называется научная парадигма.
Это скорее всего, некая договоренность. Дело в том, что еще со времен Либи было обнаружено, что непредвзятое датирование вскрывает большие проблемы в хронологии. И сегодня, когда археологи дают в лаборатории образцы, оказывается, они заранее сообщают примерный возраст находки. Все, что они ждут от физиков, это некое уточнение этой даты в пределах интервала, который они заранее назначили. Все выбросы, которые в лабораториях получаются, выбросы за пределы интервала, обычно не публикуются, а это неправильно. Надо было бы сегодня потребовать публикации всех сводок, всех разбросов, чтобы была видна подлинная картина, а не затушеванная консенсусом между археологами и физиками.
Анатолий Тимофеевич, смотрите, если мы имеем дело с историческим сдвигом в 1050 лет, сразу возникает вопрос, а что было до 11 века?
А из того, что мы обнаружили, вытекает важный вывод, что было ранее 11 века, к сожалению, сегодня мы не знаем, от той эпохи до нас не дошли письменные документы.
Подождите, а как же археологические раскопки, всевозможные вазы, египетские пирамиды, китайская Великая Стена?
Мы поговорили с вами о радиоуглеродном методе. Он наиболее объективным считается, он дает абсолютные даты, и с ним большие проблемы. Все остальное, к сожалению, что применяется в археологии, датировка источников, это некие условные относительные методы. Они предполагают, что заранее известна некая шкала. Ну, хороший пример, нумизматика. Сегодня найдено много старинных монет. Они сегодня распределены по датам. Но на самом деле не нужно думать, что они дают неизвестное подтверждение хронологии. Нумизматы берут шкалу, которая была до них сделана в 16-17 веках, ищут, где в учебнике по истории жил, скажем, император Нерон, и потом относят в ту эпоху найденные монеты. В этом смысле изменение хронологии полностью изменит всю историю нумизматики. Uh-huh. Это относится и к истории военного дела, и к истории искусства, и в том числе, как мы уже говорили, об астрономии. Надо все пересматривать заново. Я хочу все-таки сделать комментарий важный. Из того, что мы обнаружили, вытекает, что все, что мы знаем сегодня о событиях древности, то есть события, описанные в знаменитых трудах Фукидид, Геродот, Тит-Ливий и прочее, все это было на самом деле, это не фантазии. Они, может, были слегка аттрактивны, но это подлинные события. Но они были не в те годы, как мы считаем сегодня, и часто не в тех местах. Все эти события поднимаются, по-видимому, в эпоху, начиная с XI века до XVII века. То в этом смысле античность – это эпоха, совпадающая со средними веками, с XI по XVII века. Вот ответ на ваш вопрос.
Вы знаете, у меня всегда складывалось ощущение, что вот язык, как живой организм истории, всегда содержит в себе, ну, по крайней мере, частично, ответы на вопросы истории. Неужели вы не задумывались над, например, лингвистическим анализом?
Мы исследовали этот вопрос. У нас написана большая книга на эту тему. У нее вполне яркое говорящее название «Русские корни древней латыни». Еще задолго до нас было замечено, что в основе латыни и многих языков Западной Европы лежит старый славянский язык. Это один из следов того, что на этих территориях существовала большая империя, в которой в качестве государственного языка был принят именно славянский и тюркский язык.
Это программа «Забытая история». У нас в гостях академик РАН, профессор МГУ, автор концепции «Новая хронология» Анатолий Фоменко. И мы ведем беседу о проблемах исторической хронологии. Друзья, вернемся после выпуска новостей. Уже будем подключать вас к нашей беседе.
Забытая история.
Радиостанция «Говорит Москва», 94,8 FM, в студии Ольга Байкалова. И я напоминаю, что у нас в гостях академик РАН, профессор МГУ, автор концепции «Новая хронология» Анатолий Фоменко. И мы ведем беседу о проблемах исторической хронологии. И перед тем, как брать звонки слушателей, хотелось бы задать, Анатолий Тимофеевич, вам вот какой вопрос. А почему, когда мы говорим о новой хронологии, которая основана на астрономическом методе, берется за основу текст апокалипсиса?
Это один из ярких примеров применения астрономии для датировки. Давно было обнаружено, что в знаменитом апокалипсисе содержится гороскоп, то есть расположение планет по зодиаку. Если датировать этот факт, это событие с помощью современных методов, то получается дата отнюдь не та, которая нам сегодня известна из учебника по истории. Историки обычно относят апокалипсис где-то к началу нашей эры, максимум его могут сдвигать вверх на 1-2 века, но тем не менее это считается глубокой древностью. Тем не менее, оказывается, что в нем есть гороскоп, который датируется концом 15 века нашей эры. Сдвиг вверх составляет минимум 1500 лет. Это факт очень серьезный. Показывает, что даже в Библии есть очень интересные и непростые проблемы, и вообще хронология Библии тоже нуждается заново в анализе, что есть один из разделов наших исследований.
Но если мы говорим о тексте апокалипсиса, он же достаточно символичен. Это небесные колесницы, это небо, это звезды. Там есть точный астрологический прогноз?
Там описаны во вполне принятые в средние века символики планеты и созвездия зодиака. Если вы возьмете современные архивы, где есть средневековые карты, звездные карты эпохи Дюрера, эпохи Коперника, на них вы видите множество фигур, вы видите совместное описание этих фигур, созвездий и планет, и сравнив с тем, что есть в апокалипсисе, вы увидите, что та же самая символика – это описание созвездий и планет. Более подробно даю ссылку на нашу книгу, где все это изложено во всех деталях, с фотографиями, с иллюстрациями, со ссылками на старую символику звездных карт.
Уже конкретно вопрос нашего СМС-портала 925-48-94-8. 17 задает конкретный вопрос по Метрополии, о которой мы говорили до выпуска новостей. А как же христианство от Ольги на Руси? Выходит, они жили раньше Христа?
Дело в том, что известно сегодня событие. Надо часто смещать со своих нам привычных мест и поднимать вверх во времени. Мы говорили уже о нескольких сдвигах. Не нужно думать, что можно разобраться в хронологии, сохранив даты. Даты надо менять. Поэтому, в том числе и эпоха Ольги, тоже поднимается вверх и ложится примерно на конец XII, начало XIII века. Это один из сдвигов русской истории. В русской истории есть два сдвига. Угу. Один сдвиг более глубокий, на 400 лет, еще сдвиг примерно на 100-150 лет.
А если мы говорим о княгине Ольге, тогда уже совсем уточняющий вопрос, о какой личности идет речь? Была такая историческая личность, как княгиня Ольга?
Да, конечно, она была, но конкретно надо вопрос заново исследовать. Мы этим пока вплотную не занимались, но это заведомо люди из эпохи 12-13 веков нашей эры.
Программа «Забытая история», автор концепции «Новая хронология» Анатолий Фоменко в студии. 7373948, телефон прямого эфира. Подключайтесь к нашей беседе. Алло, здравствуйте. Ваш вопрос нашему эксперту.
Здравствуйте.
Прошу вас надеть наушники. Секунду.
Несмотря на то, что я русский, против политики французского правительства, разрешить через радио выразить соболезнования всем погибших в Париже.
Это... Принято. Большое спасибо, друзья. Но мы продолжаем следить за событиями в Париже. Но этот час мы немножечко отвлекаемся от темы дня и говорим о проблемах исторической хронологии. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Добрый день. В свое время, в начале, там, в середине 80-х годов, я занимался несколько раз подводными археологическими изысканиями на острове Змеином и в Керченском острове. Вот. И в том числе, как известно, значит, уровень Черного моря он поднялся. Дата поднятия, она известна, потому что там тоже уже как бы, это определено, будем геологи углубляться. Угу. Так вот, артефакты, которые были найдены, в частности на Змеином и на Керченском полуострове, они относятся к греческой культуре. Вот, и дата их свыше 2000 лет.
Так, вот. Ваш вопрос.
Почему определено, почему они находятся в том геологическом слое, который резко отличается после поднятия Черного моря, он резко отличается. И можно посмотреть ниже, под водой ниже, что представлялось геологические слои выше. Вот. И эти артефакты, они как раз находятся, ну, примерно, там, можно, пропорции можно просчитать. Поэтому изыскания уважаемого профессора, они не выдерживают никакой критики. Я, конечно, извиняюсь, но я этим занимался собственными руками, так что, ну...
Это критика, да, большое спасибо.
На книжки какие-то ссылаются, на собственный личный опыт.
Угу, да, спасибо. Критика от наших слушателей. Анатолий Тимофеевич, у вас есть ответ?
Вопрос о том, к какому веку относятся те или иные слои, которые находят археологи, вопрос отдельный, он очень важный и непростой. К сожалению, вопрос о том, к какому веку относятся амфоры, которые найдены были, это вопрос к стандартной хронологии Скалигера. Как и монеты, эти амфоры, эти герои, правители распределены, глядя на таблицы из учебников 16-17 веков. А вопрос же о слоях, вопрос непростой, он решается сегодня неоднозначно. Это не то, что радиоуглерод, который претендует на абсолютную точность. Это все, опять же, некие условные датировки. Метод привязки слоев всегда опирается на шкалу, которая была сделана по слоям раньше. В основе этих методов, к сожалению, лежит иногда неявно все та же хронология Скалигера. Меняя ее, мы изменим и хронологию слоев.
Угу. Ну, а чем все-таки плоха так эта хронология Скалигера? Она отвечает на львиную долю исторических вопросов, которые возникают перед исследователями. Почему понадобилось подвергать ее сомнению? Давайте так.
Ну, мы с этого начали передачу. Сомнения возникли даже не у нас, а заведомо раньше. Я назвал фамилию ученых, который высказывает справедливые сомнения в верности этих датировок. Эти проблемы возникают на каждом шагу, когда вы начинаете заниматься датами. Скалигер дал свою схему Эпитавию в 17 веке. С тех пор, к сожалению, вопросом хронологии историки, в общем, не занимаются. Они выучивают в школе и в университете эти даты, считая их за некую данность. И все, что находится заново в археологии, монеты, амфоры, они распределяют по сфере времени, следуя этим ошибочным, как сейчас стало выясняться, датам. Ну, а противоречия мы обсуждали, скажем, астрономия, затмения, много затмений есть в старых текстах, они все поднимаются вверх, об этом уже говорили, то же самое с зодиаками. Вся хронология Египта, которая сегодня относится задолго до нашей эры, если посмотреть на то, к каким датам относятся распределенные по храмам зодиаки, вся эта история поднимается, повторяю, в интервал с 11 по 17 век нашей эры. Вот одно из противоречий.
С точки зрения новой хронологии, а сколько вообще человечеству лет?
Письменная история началась, по-видимому, с 11 века нашей эры. Что было раньше, мы не знаем, нет письменных источников. Были события, были люди, были войны, но от той эпохи до нас, по-видимому, к сожалению, текстов не дошло.
Подожди, получается, до 11 века человечество не умело писать?
Да, по-видимому, письменность возникла именно в эту эпоху, в 10-11 веках нашей эры.
А наскальная живопись?
Наскальная живопись, к сожалению, там нет обычно подробных текстов. Вопрос об их датировке пока не стоит, там очень мало информации. Это могло быть до 11 века, позже 11 века, это надо переотдельно исследовать.
Иероглифы египетские можно считать формой письма? Когда были построены пирамиды? Египет, как древнейшая цивилизация, если верить официальной истории, насчитывает многовековую историю.
Да, с этого мы начали. Конечно, иероглифы — это письменность, она очень содержательна, очень нетривиальна и содержит массу информации. Стены Египта покрыты масса надписей, выполненных иероглифами. Но, как я уже говорил, все эти тексты описывают события с 11 века нашей эры по 16 век нашей эры. Когда построены пирамиды, по-видимому, если опираться на датировки зодиаков и смежные выводы, это события 14-15 веков нашей эры.
Фомич пишет на сайт «Копал в Ярославле». Ну, не было свидетельств, что это был центр метрополии. Чуть ранее мы сказали, что центр метрополии был достаточно мобилен и перемещался. 7373-948, телефон прямого эфира. Еще ваши вопросы нашему эксперту. У нас в гостях Анатолий Фоменко. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Михайлов, Москва. Анатолий Тимофеевич, будьте добры, подскажите, рассматривали ли вы уже в качестве косвенного обоснования к тем обширным выводам, к которым вы пришли относительно личности Ивана Васильевича Грозного, в качестве косвенного обоснования обратное чтение имени Навуходоносор? Вот я лично к такому выводу пришел, удивительному. что имя Навуходоносора, будучи обратно прочтенным, содержит в себе, как это неудивительно, намеки на то, что да, на то, что вы правы, действительно, в соавторстве с Глебом Вадимовичем. Рассматривали вы вот обратное чтение имени Навуходоносора, нет?
Да, Сергей, спасибо.
Ответ такой. Ну, конечно, обратное чтение – это известный эффект, который всегда использовался часто в текстах еврейских, в текстах арабских. И, конечно, во многих текстах мы обнаруживали, что имеется эффект обратного прочтения старых имен. Но это соображение, которое мы не считаем основным, важным. Это как бы такая лингвистика. Она хороша в качестве такого вторичного аргумента, но не в качестве фундамента для построения правильной хронологии. Поэтому мы относимся вот к этим прочтениям как к важному, любопытному, но вторичному материалу.
Вопрос от 17-го. Глиняные пластины Вавилона, древние руны Скандинавии и все прочее. Или вы считаете, что это невозможно объяснить без новой хронологии?
Нет, почему? Эти тексты пишут реальные события, но, повторяю, более поздние, чем мы считаем. Они попадают в интервал с 11 по 17 век нашей эры.
С 11 по 17 век до нашей эры, получается...
Наши эры
до 11 века с точки зрения новой хронологии... Письменности либо не существовало, либо она по какой-то причине была абсолютно утеряна. 7373948, телефон прямого эфира. У вас есть еще возможность задать вопрос нашему гостю. Оля, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Анатолий Тимофеевич, вот два вопросика. Значит, первый вопрос. Вы, если рассматривать гороскопы и звездные каталоги, которые вы датировали, с точки зрения приема сигналов в целом это из теории сигналов, то получается, что когда датируется звездный каталог, то можно рассматривать положение звезды на небесной сфере в виде некого эллипса, где длинная полуось находится на широте. Вы использовали только широтную часть. И отсюда вытекает вывод, что если использовать и широту, и долготу, так как долгота – это относительная величина, то есть от относительно одной звезды можно построить все остальные долготы, то отсюда можно, мне кажется, более, так сказать, правильно это датировать с точки зрения ваших оппонентов. И также можно получить интересный вывод – это определение ошибок инструментов, которыми пользовались древние астрономы. Вот. И второй вопросик маленький. Что такое загадочный фактор D? А то даже у Пуанкаре я не смог как следует разобраться. Вот что это за загадочный фактор D? А то получается, что действительно Луна чем дальше, тем больше прыгает по небу.
Да, спасибо. Давайте, может быть, начнем с фактора D и с Луны. А потом уже постепенно вернемся к гороскопу и звездам.
Фактор D, на самом деле, это так называемое ускорение Луны, D2 штриха. Этим занимался... Это параметр, описывающий движение Луны вокруг Земли. Это просто интересно. Им занимался известный ученый Роберт Ньютон. Он исследовал эту функцию как функцию времени. Она и послужила, в частности, поводом для того, чтобы мы занялись новой хронологией. Более подробно о параметре D2 штриха у нас написано в книгах на эту тему. Они есть на нашем сайте. А теперь вопрос первый.
Ну, чтобы совсем на пальцах, вот чтобы люди, которые только-только включили нашу волну 94,8, понимали, что из себя представляет фактор D, вы говорите, ускорение Луны. Я правильно понимаю, что в разные периоды времени Луна может ускоряться либо замедляться?
Да. В разные годы ускорение различное. Возникает некий график, функция времени. Сегодня ускорение более-менее постоянно, оно невелико, а будучи рассчитано назад во времени в работах Роберта Ньютона, оно почему-то... сделала большой скачок где-то в интервале 10 по 11 века. И в этом смысле возникла некая, как считал Роберт Ньютон, катастрофа, которая сильно повлияла на поведение системы Земля-Луна. Эта проблема в свое время активно обсуждалась астрономами. Было специальное заседание Лондонского общества на эту тему. Как потом выяснилось, это была моя первая работа на эту тему, оказалось, что на самом деле... скачок фиктивный, он возник только потому, что Роберт Ньютон, не будучи историком, взял за основу вычислений даты затмений, взятые им из хроник и из современных таблиц. Если учесть двиги вверх дат затмений, то исчезает скачок D2 штриха, не надо никакой катастрофы изобретать. Луна себя вела в прошлом от нашего времени вниз, века до 10, как сегодня, с небольшим ускорением в этом смысле, но хронология решает одну из интересных проблем непростых в небесной механике.
Я правильно понимаю, что вот так называемый фактор D и ускорение Луны...
Это
когда,
одно и то же.
Да, когда Ньютон занимался этим вопросом, он говорил о так называемом ускорении Луны, опираясь на исторические источники,
но не на
знания физики.
Нет, он физик, он рассчитывал ускорение Луны, но для этого ему были нужны даты старых затмений. Он их взял из таблиц. Если даты не верны, то, естественно, меняется его вычисление.
То есть, соответственно, вы делаете вывод о фальсификации истории именно потому, что Ньютон пришел к выводу, что ускорение было, а его на самом деле не было. Правильно?
Опираясь на ошибочную хронологию, он получил странный факт, которого на самом деле нет.
Я поняла. 7373948, телефон прямого эфира. У нас в гостях академик РАН, профессор МГУ, автор концепции «Новая хронология». Анатолий Фоменко, ваш вопрос нашему гостю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, я прочитал несколько ваших книг и сделал такое заключение, ну, из этих книг, что вы берете два однокоренных слова, например, вот «Куликовская битва» и «Кулички в Москве», и вокруг этого пишется целый том. Вот. Ну, а я не могу понять, а вот как же древние эти папирусы, древнеегипетские не признавать, или клинопись в Междуречье?
Спасибо.
Ну, я, в общем, считаю, что это фэнтези. Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Ответ такой. Как мы уже говорили, соображения, связанные с лингвистикой, с прощением слов, любопытны, но не вторичны. Естественно, мы никогда не опирались в наших исследованиях Куликовской битвы на созвучие Куликовской битвы и Кулишки. Это некий штрих, который в качестве дополнительного замечания был приведен в одной из наших книг. Наши исследования основаны совсем на других выводах. Uh-huh. Они основаны на анализе географии, старых текстов, анализе хронологии. И на эту тему действительно написан большой том. Но вы ошибаетесь, думая, что весь том посвящен выводам на основе, на параллели Куликовской битвы и Кулишки. Это неверно.
Вопрос от Хога Фога с нашего сайта. Каково ваше отношение к Ноему ковчегу и всемирному потопу? У нас же помимо текста апокалипсиса есть еще и другие тексты. Есть, например, Ветхий Завет. Астрономический так называемый метод применялся к этим текстам?
В Библии очень мало сведений характера астрономического, но, конечно, Библию мы анализировали с помощью методов, о которых мы говорили вкратце, метод анализа династии, анализа ссылок, которые разбросаны по всей Библии и дают возможность исследовать датировки разных книг, по анализу имен, которые в Библии распределены, их там многие-многие тысячи. Вывод такой, что Ветхий Завет описывает события, опять же, где-то в интервале с 11 века по 17 век нашей эры. Что касается Ноя, Ноева ковчега, это легенда из начальных книг Ветхого Завета. Не исключено, что здесь какие-то события 15 века, 16 отражены, но это вопрос, который еще нуждается в исследовании.
То есть, получается, не исключено, что всемирный потоп – это историческое преувеличение?
Это, по-видимому, преувеличение, поскольку локальные события могли расцениваться людьми как некая глобальная катастрофа. По-видимому, как сегодня считается, глобальное покрытие всей суши водой вряд ли было. У нас на эту тему нет никаких свидетельств.
Но подождите, если у нас есть свидетельства о том, что в период с 13 по 17 век существовала большая империя и метрополия, неужели источники не сохранили хотя бы какие-то отголоски данных о возможном потопе или засухе, или разливах рек тех времен?
Конечно, как мы говорили, засухи были, катастрофы были, были болезни, была чума, но в тексты, которые нам известны из эпохи с 11 по 17 век, нет упоминаний о каком-то глобальном покрытии всей суши водой.
7373948, телефон прямого эфира. Подключайтесь к нашей беседе. Алло, здравствуйте. У вас накопилось много вопросов. У нас в гостях Анатолий Фоменко. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу вас.
Скажите, пожалуйста, все-таки потрясающие штуки вы говорите, в том смысле, что я никак не могу понять, так все-таки до вот той письменности, которая более-менее читаема и понятна, да, ученым. Ну, согласитесь, ну, неужели не было вообще никаких, действительно, ни клинописей, ни каких-то примитивных попыток человечества? Ну, что ж, человечество начало писать вот только вот всего там 1000 лет назад? Это как-то фантастика какая-то.
Спасибо.
Да, по-видимому, надо привыкать к тому, что понятие древности меняет свое содержание. Отношение к древности уважительно у нас остается, но... Если раньше мы говорили, что глубокая древность — это события ранее там, там, 3-го тысячелетия до нашей эры, то сейчас надо говорить, что это, на самом деле, древность ранее 12 века нашей эры. Все, что мы знаем сегодня, это все более-менее подлинные тексты, они описывают реальные события, но надо поднять эти события, эти тексты, повторяю, в эпоху с 11 по 17, в том числе и клинопись.
Леонид Тодоров задается вопросом, а когда и откуда пришли викинги?
Вопрос о викингах содержится в скандинавских текстах. Это события средних веков. Многие даты остаются на своих местах в истории викингов.
Да.
Вопрос о том, как связана история Скандинавии с историей России, кто такой Рюрик. Это просто интересно, на этом у нас есть гипотезы. В них говорится в одной из наших книг под названием «Новая хронология Руси».
Новая хронология Руси. Я думаю, что в какую-нибудь субботу мы обязательно посвятим этой теме одну большую передачу. Еще, ваши друзья, вопросы с сайта. Если посмотреть карту мира, Северная и Южная Америка, это как раз пазл, отъезжает от Евразии. Об этом, пожалуйста, можно поподробнее?
Ну, это вопрос, который за рамками наших исследований.
За рамками ваших исследований. Хорошо, принято. 7373948, это телефон прямого эфира, смс-портал 925-48-94-8. Лента Твиттер говорит МСК, сообщение с сайта зачитываю еще ваши вопросы нашему эксперту. Сегодня мы обсуждаем проблемы исторической хронологии, подвергаем критике скалигеровскую версию древней истории. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Вячеслав, Москва.
Прошу вас.
Я что хочу сказать. Значит, в 73-м году я впервые был в Египте. И видел пирамиды. Да? В 73-м году. Потом, значит, где-то через несколько лет мне попалась монография Торле о походе Наполеона. Значит, на Наполеон, его биография. И это очень сильно заинтересовало. Я посмотрел египетский поход Наполеона. Это уже в Ленинке, другие книги. Там были отчеты о Академии наук Франции. Он же брал с собой ученых. Вот. Там были литографии, или никак не называются. Фотографов не было в то время. Были рисунки, да, очень четкие рисунки, которые делали профессиональные художники. Вот там были рисунки пирамид, где были войска Наполеона. С пирамиды Хеопса, Сфинкс и так далее. Я обратил внимание, что вся пирамида Хеопса за чуть-чуть редким исключением у основания была облицована.
Угу.
Понимаете? Это было 200 лет назад. За 200 лет она потеряла всю облицовку почти. Как же она простояла 5000 лет-то, а? Облицованная.
Спасибо за вопрос, да. Это уже как бы вы с нами по одну сторону баррикад. Вы говорите о том, что не может строение простоять 5000 лет.
Да, замечание вполне разумное, и оно...
Но спектральный анализ говорит о другом.
Нет, но камни этому анализу пока, к сожалению, не подвергаются, а было бы хорошо. Вот это замечание, оно находится в ряду целого ряда таких соображений. Дело в том, что по Европе, когда стали вестись наблюдение непрерывно за старыми зданиями было обнаружено, и не только по Европе, но и там в Африке, и на Ближнем Востоке, что старые сооружения стали почему-то разрушаться последние лет 200 быстрее, чем раньше. Многие храмы рушатся, вот пирамиды слетела облицовка и тому подобное. Возникает такое ощущение, что как только стали за ними наблюдать, они стали разрушаться. Что неверно, это эффект был отмечен давно, стали искать объяснения, стали придумывать вредное влияние атмосферы, там якобы газ выбрасывается из современных заводов, которые портят старые памятники. Скорее всего, ответ самый простой, естественный. Эти памятники не столь древние, как мы сегодня считаем.
Вопрос от Хога Фога. Найденные останки динозавров в Антарктиде, я даже не знала, что такие есть, говорят, что уровень океана был намного выше. Могла ли существовать на Земле другая цивилизация, погибшая из-за климатических изменений?
Это... За рамками наших исследований.
За рамками ваших исследований. Хорошо, принято. 7373948, телефон прямого эфира. И мы еще один вопросик успеваем нашему эксперту задать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Еще раз, Сергей. Раз уж так получилось, позвольте второй вопрос задать.
Коротко.
Анатолий Тимофеевич, а как вы считаете, случайно ли, например, в нашем языке русском или в славянских языках существуют слова, одинаково звучащие, но имеющие разные значения? Благодарю. Всего доброго. Здоровья.
Спасибо.
Ну, это специфика не только русского языка, это общее наблюдение. А по поводу языков мы уже говорили, что у нас есть книга, вполне такая написанная доходчивая и понятная под названием «Русские корни древней латыни».
«Русские корни древней латыни. Забытая история», говорит Москва. Очень много слушателей, которые критикуют вашу хронологию, очень многие соглашаются. Друзья, мы обязательно продолжим беседу на эту увлекательную тему. К сожалению, сейчас время передачи подходит к концу. Академик РАН, профессор МГУ, автор концепции «Новая хронология» Анатолий Фоменко был у нас в гостях. Анатолий Тимофеевич, большое спасибо за беседу.
Вам спасибо.
Урок «Россиеведение».
16.06 в Москве. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкалова. Это урок «Россиеведение». Сегодня у нас в гостях академик Российской академии художеств, карикатурист Игорь Смирнов. Игорь Алексеевич, я вас приветствую.
Добрый день.
Сегодня тема программы «Традиции карикатуры в России», но в связи с последними событиями в Париже, наверное, эту тему мы будем расширять и поговорим о карикатуре в общем. Вы, наверное, знаете, вы, наверное, читали в интернете, как общественность откликнулась на те карикатуры, которые распространяют сейчас в интернете, карикатуры Шарли Эбдо на падающий самолет. Они сказали уже, что после теракта, который был сегодня во Франции, нарисуют карикатуру и на это событие. И очень сильно люди возмущены этими дерзкими, так сказать, дерзким посылом. Как вы думаете, а почему такая реакция?
Вы знаете, я вообще удивляюсь, вот зачем столько внимания уделять Шарли Эбдо? Вот я никак не могу понять, но почему вот есть такая небольшая газетка, журнальчик, я ее давно знаю, я даже знал авторов некоторых там. А почему бы нам внимание не уделить нашим карикатуристам в России, которые вообще никому не нужны?
Они никому не известны, и почему-то считается, что у нас культуры, вернее, у нас традиции карикатуры в России,
боже,
они либо потеряны, либо
и нет. Боже мой, у нас такие традиции, которые вообще не снились никому, начиная от Лубка с 18 века, где Лубок — это зарождение карикатуры, это карикатура, когда в первых Лубках рисовали царя Петра в виде кота, а мыши его хоронили, обвязав, на санках везли. Это было все на липовых досках, печаталось вручную, раскрашивалось акварелью и на лошадях по всей России развозилось. И это было, наверное, быстрее, чем сейчас интернет.
А когда появилась карикатура, получается, в России? В 18 веке или раньше?
Ну, она и раньше была. В общем-то, такое начало, это, конечно, Лубок, а потом война 812 года, Франция, и оттуда, в общем, пошла карикатура, и мы как бы ее заимствовали, гравюра, вот. Но, понимаете, русская карикатура, у нее своя история. Никогда в русской карикатуре не было хамства, не было издевательства над болезнями, над калеками, над горем, над несчастьем. Это, как вам сказать, это ниже пояса, это нельзя трогать это. Ну сразу... как можно издеваться над калекой одноногим, одноруким, слепым там?
Но тут сразу возникает вопрос, а что считать карикатурой? Вот если Шарли — это хамство, то карикатура, она, с моей точки зрения, она должна нести в себе какой-то смысл и какой-то подтекст. Нет. То есть она так или иначе приурочена к какому-то серьезному событию. Ну, в любом случае, это шутовство и высмеивание.
Шутовство и высмеивание. Вообще карикатура всегда возрождается и начинает жить, когда в обществе начинаются какие-то изменения. Революция, войны. Понимаете, когда в обществе все спокойно, да, есть карикатура, но она бытовая, тихая, семейная, остроумная, философская. Но взрыв такой вот политической карикатуры, конечно, это когда в обществе начинается брожение. Но и я хочу сказать, что про Шарли Эбдо вообще не хотел даже об этом и говорить. Но уж так получилось. Они, конечно, вот на крови, на вот этой страсти, на этой трагедии, они повышают себе очки. Но вы понимаете, что должно было произойти у нас, чтобы вся страна встала и пошла, как в Париже, с президентом в знак трагедии 12 человек убило?
Но тут, наверное, нужно вспомнить, как вообще зарождался этот журнал. Зарождался он в далеком 69-м году. И лозунг-то был «Запрещать запрещено». То есть без границ абсолютно все дозволено.
Все дозволено.
И карикатура французская, она именно в этой парадигме жила, когда все дозволено.
Ну, вы знаете, там есть великолепная газета. Я не по-французски, конечно, ну, «Канар». Шенель,
это я вам не подскажу.
«Жареная утка» называется. Ее организовали, эту газету, в 50-х годах несколько карикатуристов. Она именно не журнал, а газетка. Она по популярности намного превосходит «Шарли Эбдо». Ее покупают все политики. Все журналисты, ученые, люди, интеллигенция, но она никогда не пользовалась вот какой-то гадостью, чтобы поднять свой тираж. Ну, последняя картинка, которая снаряд или ракета на обложке в зад самолета врезается, ну, ребят, ну, это уже, ну, я не знаю. Но, с другой стороны, если мы говорим «демократия», они имеют право все, что угодно рисовать. Все, что хотят. Мы не можем им запретить, сказать, ребята, нельзя так рисовать. У них своя культура, у них свое понимание карикатуры, своя жизнь, свое восприятие всего. Может быть, что-то для нас неприемлемо, а они нормальные французы. Что-то особенного. Все в порядке.
Вы знаете, в этом отношении вот меня всегда интересовало. Да, это демократия, это французская культура. То, что дозволено во Франции, мы считаем неприемлемым. Но почему такая волна? Почему такое общественное возмущение? Почему мы становимся на одну ступень с теми же самыми карикатуристами и тратим время на обсуждение этих карикатур? Почему мы не можем быть выше? Мы обращаем внимание на шутов. Это же
на
смех.
Шутов.
Мы обращаем внимание на шутов. А кто такой шут?
Нет, ну шут, ну, понимаете, шут в обществе нужен всегда. При любом царе шут был рядом. Ему разрешалось все. Он строил рожу, он им говорил правду. Но его за это не казнили. Вот в чем дело-то. А тут казнили. И имели ли они право на казнь на эту? Кто им дал это право? Вы сделайте свою газетку и рисуйте на французов. Вот это было бы нормальная дуэль. Но когда за рисунок убивать, ребят, это немыслимо журналиста убивать за слово или за рисунок, или за текст.
А когда вы
согласен ты с этим рисунком, не согласен, это совершенно другое дело. Но убивать нельзя.
А когда в современном обществе сложилась такая ситуация, когда за рисунки, за карикатуры шутов стали убивать?
Значит, я хочу сказать, был такой у нас царство небесное Борис Ефимов, он дожил до 108 лет в Москве, карикатурист. Так вот, когда Гитлер подходил к Москве, он сказал, значит, ребят, так, Левитана, этого с радиостанции «Говорит Москва», повесить, Кукрыниксов и Ефимова, первых, к стенке сразу. Значит, он видел эти карикатуры, они его будоражили, он не пропускал мимо их, он, наверное, видел все. Понимаете, я вот много ездил по странам, много был на международных конкурсах, выставках. Совсем недавно приехал из Колумбии, меня пригласили туда быть президентом жюри международного конкурса. Я хочу сказать, как там все любят карикатуру, как они воспринимают ее. они покупают журналы, газеты, и первое, что они не передовицу читают, а ищут карикатуры и комиксы посмотреть. Там даже, я не знаю, может, я отвлекусь, но как раз по делу. Там все карикатуристы имеют, подписываются псевдонимами. Не фамилия, там, Луис Педрос. А вот у меня приятель там теперь есть, Матадор. Его популярность необыкновенная. Тираж поднимается только из-за его карикатур. Но прошлый год у него было несчастье в семье. Умирал отец. Он уже был безнадежен. И он подписал бумагу на эвтаназию. Там разрешено. Люди ему не давали выйти из дома. Перестали покупать эту газету. Тираж упал. Катастрофа была. Это... Из-за карикатуриста они стояли у него возле дома и с лозунгами «Матадор убийца».
Даже так?
Да. Вот.
Но это вот это тот самый тонкий пример реакции общества на карикатуры. В какой-то степени получается, что карикатура — это своеобразная лакмусовая бумажка для определения, вот знаете, как индикатор определения общественного здоровья.
Ну, вы знаете, я вот уже и говорил так, и вообще это уже давно ходят мысли такие. Ну, что такое карикатурист? Вот, ну... Ну, шоу, ладно, там, посмеяться там. Но еще есть такое мнение, что карикатурист — это вот как врач-диагностик. Вот мы не можем вылечить ничего, но болезнь в обществе, где-то язвы вот эти, мы можем это показать. А лечить потом уж, там, пусть государство лечит. И еще я хочу сказать, что вот я много объездил, везде есть музеи, дома юмора, во многих странах. Но когда меня спрашивают, я приехал из такой огромнейшей страны, полземного шара, а у вас есть музей карикатуры? Я тупо, как дурачок, глаза в пол, и стараюсь перейти на другую тему. Нету. И никому не надо. Я вот 25 лет пишу письма и Ельцину, и Путину, и Медведеву. Да, идея хорошая. Мы письмо передали в Министерство культуры. И все. И точка.
А у нас богатая традиция.
Да у нас такие карикатуристы. У нас, во-первых, история какая. Если вот я, как говорил, от Лубка, от отечественной карикатуры, а карикатуры времен войны... Потом дальше, а современная карикатура? Ничего сейчас нет. Раньше был издательство «Советский художник», издавали книги, отдельные по фамилиям, по темам. Все пропало. Ничего нет, я удивляюсь. Вот, вы знаете, вот такое впечатление,
пропало?
Что стена бетонная, и никому ничего не надо.
Ну, ни для кого не секрет, что российское общество в какой-то степени всегда было политизировано, карикатуры. Современные и не обязательно карикатуры 20 века. Это обязательно политические карикатуры, их просто запретили. Называется цензура.
Вы знаете, я даже не знаю, запретить не запретили, а вот она как-то сама ушла. Но тем-то полно, которых люди-то не меняются. У них язва осталось же все, что было раньше и сейчас. И воровство, и коррупция. Да боже мой! Для карикатуриста работа будет всегда. Единственное, вот сейчас в Ленинграде, ой, в Санкт-Петербурге, группа карикатуристов, они возродили и сейчас издают пофамильно, по авторам книжки, на свои деньги, не прося ни у кого государства, ничего. Там есть Симоненко, Богорат, Шилов, вот ребята, которые преданы и делают это дело. А Москва, вот, я не знаю, вот такое впечатление, что Москва посреди пустыни стоит, и ей вот как, об стенку горох или еще что, никому ничего не надо.
Ну, если вы обратили внимание, то да, только Москва так остро реагирует на карикатуру французские.
Нет, вот понимаете, как, вот я как заметил, вот нет, есть переход, нет светофора, люди ходят. Парочку задавило на этом месте. Все, светофор поставили. Но чтобы сразу сделать, мозги включить и сделать светофор, нет, бесполезно.
Академик Российской академии художеств, карикатурист Игорь Смирнов сегодня в программе «Урок России ведьм». Можете подключаться к нашей беседе 7373948 по коду 495 наш студийный телефон. СМС-сообщение 925-48-94-8. Вопрос от 92-го. А есть ли в жанре карикатуристики красные линии? Вот что можно, а что нельзя?
Понимаете, что можно? Я об этом уже говорил, что нельзя опускаться ниже плинтуса. У карикатуриста должна быть самоцензура. Ну, нельзя издеваться над коллегами, над больными. Но над бюрократами, над правительством, над министрами издевайся сколько хочешь.
Андрей,
говори. Но разрешат ли они это публиковать, это уже другое дело.
Это политики, а вот над религией можно издеваться?
Нет, нельзя.
Нельзя.
Хотя, вы знаете, вот я смотрю старые карикатуры крокодила.
Угу.
Боже мой, еще до крокодила же был «Безбожник», специальный журнал. Но это была политика государства. «Безбожник». Но мы же видим, я когда кадры вижу, когда бабульки несут иконы и бросают их сами в костер и молятся, ну, страшнее это... Нельзя это придумать, увидеть.
Угу.
Ломали церкви. Это была политика, конечно, страшная. Об этом говорить не надо.
7373948, телефон прямого эфира. Подключайтесь к нашей беседе. У нас в гостях Игорь Смирнов. Игорь Алексеевич, я прошу вас надеть наушники, чтобы услышать вопрос нашего слушателя. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Александр.
Да, Александр.
Я бы хотел уважаемого академика спросить. Вот он говорит, это карикатуры можно писать всегда, там и Франция пишет так, как хочет, у них свобода слова, другой менталитет. Это все правильно, конечно. Поэтому они в 40-м году под Францию так легко и легли, потому что у них свобода слова, и можно... Ой, говорю, под Францию. Нет, под
Германию.
Так легко и легли. Значит, у них свобода, и все пишут. Я представляю, при Сталине внутри пятая колонна писала бы карикатуры, и смогли бы мы выиграть бы Великую войну, или не смогли бы?
Нет, а зачем нам нужно было... рисовать. У нас были прекрасные художники, которые рисовали за Родину, за Сталина. Это же было... Какая плеяда была Кукрыниксова, Бориса Ефимова. А вы говорите о том, чтобы они должны были рисовать против России, против Советского Союза. Такого же не было.
Ну, вы знаете, мне кажется, карикатура-то, она тоже бывает разная. Можно высмеивать внутреннюю политику, можно смеяться над царем-императором, можно смеяться над какими-нибудь там чиновниками или дворянами, а можно смеяться, например, над немецкими солдатами времен Первой мировой войны, тем самым поднимая общественный дух.
Конечно. Я хочу вспомнить, ну, в недалеком прошлом я получал... в Италии первую премию, и вручал мне премьер-министр Италии Джулио Андреотти. Вот выбрал время, дедушка приехал и вручил из России премию мне. И когда мы разговаривали с ним, телевидение, радио, он, вы знаете, говорит, вот я 40 лет у власти, и 40 лет я собираю каждый день карикатуры, вырезаю из газет и журналов на себя. И если я в один день не вижу на себя карикатуры, значит, что-то случилось. Я ничего не делаю, меня не видят. И у меня день испорчен. И он попросил нарисовать меня карикатуру. Я ему нарисовал, прислал ему через посольство. Так буквально через несколько дней нарочно мне привезли письмо домой с благодарностью от него. Но вот сколько бы я ни посылал приглашений в Кремль на открытие наших выставок карикатуры, никто никогда не пришел.
Как думаете, почему?
Не надо им это вообще. Я хочу сказать, вот у меня есть один главный редактор, знакомый крупной газеты нашей, я не буду фамилии говорить, и я ему говорю, слушай, ну как у тебя выходит газета без карикатур? Это немыслимо. Это, ну, машина без колес, телега без колес, без лошади. Mm-hmm. Ну как можно? Не надо, Игорь, мне никаких карикатур. Я обойдусь фотографиями. Не дай бог что-нибудь вы нарисуете. Я просмотрю. Все, потом не оберусь горе. Вот главный редактор.
Игорь Алексеевич, вопрос нашего сайта. Слушатель, который подписывается Хога-Фога, интересуется вот журнал.
Хога-Фога.
Да, журнал, где работали Кукрыниксы, Борис Ефимов, «Крокодил». Он в современных условиях может возродиться?
Да, был прекрасный журнал. У меня вот книга есть, выпущенная в честь там 60-летия. «Крокодил» возрождали несколько раз. Его покупали, перепродавали, делали новым форматом, глянцевым, неглянцевым. Даже Сережа Мостовщиков, он возрождал несколько лет, выпускал. Не выходит. Вот, ну, не получается журнал. Угу. Я не знаю, я просто в ступоре, я не понимаю, почему.
Традиция вот. Утеряна.
Может быть, традиция утеряна. Я даже вот такую мелочь скажу. Ну, не мелочь, это серьезно. В любом книжном магазине, в Париже, ну, в Лондоне, где угодно, заходишь, ну, примерно, ну, 10% из общего числа магазина – это книги о карикатуре. Комиксы, карикатуры детские, взрослые, комиксы сексуальные, черный юмор там – завались всего. У нас нет ни одной книжки. Я не знаю, что, может быть, россиянам уже не до смеха в жизни.
Вы знаете, я вспоминаю интервью, который Сергей Доренко брал у режиссера Павла Лунгина. Они общались про фильм «Царь». «Царь» да. же сжег своего шута. И, если не ошибаюсь, Павел Лунгин сказал одну очень интересную вещь. Он говорит, шутов трогать нельзя, потому что мир без шутов становится абсолютно плоским. Вот где есть шуты, где есть карикатуры, где есть эта многогранность, это говорит о том, что общество живое. Как только мы от этого отказываемся, это говорит о том, что общество, в принципе, достаточно серьезно болеет. Вы согласны?
Да, полностью согласен. Я опять, вы знаете, что-то у меня на воспоминания потянуло. Ну, такой уж разговор пошел. В каком-то году, я уж не помню, в Турции я тоже получал первую премию, и мне вручал президент Турции в золотом кресле с охранниками. Он вручил мне эту премию, и я заметил у него бинт на руке. И я ему очень тихонько пожал руку. Он говорит, а почему вы мне так тихо руку пожали? Я говорю, я заметил, у вас бинты, может быть, у вас болит рука, зачем я? Здоровый мужик, нажму, и президент, все. Он говорит, вот почему я вижу, люблю карикатуристов. Они видят то, что не видят другие. Вот на этом мелком каком-то моменте. И он мне сказал, что два первых советника у меня в правительстве, это два карикатуриста.
Даже так?
Вот, может быть, Владимир Владимирович, надо взять пару карикатуристов в правительство, может, потом что-то получится там, не знаю.
68-й пишет на сайт. Это потому, что наша история и политика слишком трагична, чтобы над ней смеяться, а на Западе совершенно другая история. Вот они смеются над собой.
Нет, а почему мы... Карикатура не только может смеяться, она может и зло, и показать, и сказать что-то. Вы знаете, вот еще интересное. Вот у нас Российская Академия Художеств. Она с Петра Первого, 1757 года. Такой академии нет в мире нигде, такой продолжительностью. И вот Зураб Константинович Церетели, наш президент, и я, мы много писали писем в правительство, и вышли недавно с инициативой сделать новое отделение в Российской Академии. Там есть отделение живописи, архитектуры, искусствоведения, графики. А давайте сделаем отделение карикатуры. И на этом основе возродим российскую карикатуру. Будем выпускать журнал, соберем лучших карикатуристов, будем проводить выставки. Послали мы это предложение правительству, нам отказали.
Вам отказали, друзья, это урок «Россиеведение». У нас в гостях академик Российской академии художеств, карикатурист Игорь Смирнов. Мы разбираемся в вопросе, почему в современной России жанр карикатуры не пользуется популярностью, потому что нет политической воли или потому что нет общественного запроса. Вернемся к вам после выпуска новостей. 16:36 в Москве. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкалова. О традициях карикатуры в России, о карикатуре в общем говорим. В гостях академик Российской академии художеств, карикатурист Игорь Смирнов. Игорь Алексеевич, я предлагаю подключать слушателей к нашей беседе, потому что очень много вопросов на смс-портале. И я сразу напоминаю координаты прямого эфира 7373948 по коду 495, смс-сообщение 925-48-94.8. Десятый спрашивает, а почему, по вашему мнению, карикатура имеет такую большую историческую ценность?
Мне кажется, ну, это не мне, и, наверное, это всемирно известно, что первое все-таки появилось картинки, в пещерах картинки. Даже до того люди мычали, не алфавита было, ничего, а картинки уже были. И даже почему первый лубок-то появился, потому что люди были безграмотные. А картинку сразу воспринять. Текст нужно долго читать, вдумываться. А картинка сразу видна. В ней как лучик света все собрался. В одной картинке можно выявить огромную статью, а это будет одна карикатура. Угу. Образ сразу собирается в единую точку.
То есть визуал, он понятен многим.
Да.
А Сергей задается одновременно вопросом, а зачем вообще нужны эти карикатуры? Посмеялись, и положение вещей-то остается таким же, каким и был. Это просто бесполезное занятие, которое ничему хорошему не учит, а только учит мириться с плохим. Вот такая точка зрения.
Нет, ну почему, если так рассуждать, вообще-то ничего не надо делать. Лечь в потолок, смотреть и поплёбывать, пиво пить там и все, и ничего не делать. Ну а как? Тогда не надо не только карикатуры, вообще не писать, не говорить ничего, не снимать.
А по какой причине вы выбрали именно жанр карикатуры? Что вам больше всего понравилось? Почему вы решили стать именно карикатуристом?
Знаете, я ничего не решал. Вот так. Я буду-ка я летчиком или буду-ка я вертолетчиком. Я учился в художественной школе на Лаврушинском переулке, это Суриковская. Я художник, профессионал. Потом художественное училище, а карикатура – это, понимаете, такая часть искусства, в которой ты можешь все сказать. Ну, вот что ты можешь сказать в пейзаже? Хмурая погода, солнце.
Передать настроение, красоту,
да,
погоду.
И все. Правильно же? А в карикатуре ты можешь любую мысль, любую, которая только вот существует, можешь выдать ее.
Посыл.
Посыл, философский подход, понимаете. И тут у художника развязаны руки. Ну, и Брейгель, и Босх, и Дали, они уходили в карикатуру. Многие живописцы и современная живопись, ну, уходят. Народные картинки вот эти все. Угу. Это все ближе к карикатуре, это близко человеку. Это, ну, близко его духовной потребности.
А на какие темы вы сегодня рисуете карикатуру?
Знаете, я вообще стараюсь рисовать каждый день. Утром встаешь, и обязательно картинку надо сделать. Но есть картинки, которые касаются... Вот я даже сегодня, не знаю, я вам прислал по интернету картинку на случившееся в Париже.
Видимо, я была уже в эфире, и, к сожалению, наверное, не видела. Я обязательно посмотрю.
Да, можно откликаться на что-то, случившийся момент. А есть темы, которые... Вечная любовь. Это же вечная тема. Это нескончаемая вещь, которую можно рисовать всегда. Угу. Я не знаю, злость, ненависть, храбрость, там, разгильдяйство. Да, полным-полно тем. Это как был поэт Островой, который сказал, я читал, что, дорогие друзья, я сегодня утром написал стихотворение про любовь, хватит. Все, я тему закрыл. Больше про любовь мы писать не будем. Такого не может быть. И писать можно, и рисовать всегда.
Но вам не кажется, что тема любви все-таки в обществе будет не так востребована и не так популярна, как, например, какие-нибудь внешнеполитические или внутриполитические мотивы?
Конечно, конечно.
Они просто они острее.
Да, да. Карикатура, в общем-то, она ближе к политике. Ну и к философии, конечно. Мелкие бытовые, как раньше называлось, из-за шутки или улыбки художника. Но я хочу сказать, что вот раньше, в советское время, в каждом издании на последних страницах всегда был юмор. Всегда. Журнал «Огонек», «Крестьянка», «Смена», «Юность», все что угодно. Сейчас у нас остался Леша Меринов, преданный делу карикатуры в «Московском комсомольце». Браво ему и слава. И, в общем-то, все. И больше нет у нас изданий.
Игорь Алексеевич, вы знаете, очень многие слушатели полагают, что такой жанр, как карикатура, убивает интернет и убивает фотошоп. Вы знаете, я когда это прочитала, это сообщение 92-го, и не только, и 98-й так считает, и много сообщений на сайте подобного рода, я сразу вспомнила, я не знаю, корректно ли называть это карикатурой, фотошоп, картинка, которую я не так давно увидела в интернете. Значит, по центру стоит фигура Иисуса, который стоит в Рио-де-Жанейро. Вы, наверное, ее прекрасно знаете.
Конечно.
Справа стоит Родина-мать. Ну, это все склеено в фотошопе.
Да.
А слева стоит статуя свободы. И подпись «Девочки, не ссорьтесь». Это можно считать карикатурой?
Ну, это фотоколлаж, а подход, да, карикатурный. И вообще на карикатуре сейчас построено очень много. Это вся реклама почти что. Это иллюстрации. В карикатуре может быть и живопись, и скульптура. Дело в том, что комиксы, боже мой, это же мультфильмы. Везде есть карикатура. Это необыкновенный подход. Какие-то концовки, раскрытие темы. А Иисус Христос, девочки, не ссорьтесь, очень остроумная.
Остроумная, да, заказ.
Она, между прочим, и не оскорбляет.
Не оскорбляет, в том-то и дело, что я когда ее увидела, она вызывает улыбку. Первое, что вызывает эта карикатура, это улыбка. А карикатура, в первую очередь, должна вызывать улыбку.
Да, конечно, самая хорошая карикатура, которая вызывает улыбку на любую тему. Понимаете? А когда вот берешь карикатуру и даже противно журнал взять в руки этот, это уже, ребята, это что-то попахивает туалетом каким-то.
Это уже не карикатура. Закат пишет, карикатура — это высмеивание, но не злобство. Вот такой вот вы используете, уважаемый Закат, термин, намекая опять-таки на Шарли. 7373-948, телефон прямого эфира, академик Российской академии художеств, карикатурист Игорь Смирнов сегодня в гостях. Ваш вопрос нашему гостю. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
А скажите, пожалуйста, а вот сегодня, в ходе вашей беседы, а сегодня у вас развязаны руки?
Спасибо.
Да вы знаете, они были у меня всегда развязаны. Я никогда не боялся, что мне их выломают или завяжут сзади в белой рубашке. Я не боялся, но самооценка у тебя должна быть, и ты сам должен чувствовать, что ты можешь, а что ты не можешь. Но это все зависит от воспитания, от культуры, где ты общаешься, от искусства, которое тебе вокруг, и от общества.
Иван пишет на сайт, карикатура ценна тем, что показывает ситуацию абстрактно. И как раз пишет 68-й на сайт, Шарли, не совсем карикатура, это провокация. Всегда ли карикатура содержит в себе провокацию? Всегда ли она содержит в себе вызов?
Да нет, ну нет, она и может.
Какова цель?
Цель карикатуры?
Да.
Тему, которую можно долго говорить и описывать, сделать в одном рисунке.
Чтобы вызвать определенные чувства у аудитории?
Чувства и понять, что там сделано. Может быть, в какой-то второй подтекст. Вы знаете, в советское время, чего греха таить-то? Нельзя было ничего особо рисовать там открыто. Я стал рисовать Дон Кихота. Дон Кихот — это... Мне когда говорили, а что? Ну, это же не у нас, это в Испании же. А, ну, и все проходило. И даже один раз у меня был рисунок. Дон Кихот держит копье, как флагшток флага, и флаг захлестнул ему глаза, а он приложил руку и смотрит вдаль, но он не видит из-за флага. И главный редактор одного журнала говорит: так, все печатаем, а вот это убрать. Я говорю: ну а почему убрать-то? Это же в Испании. Ну, под дурачка. Он говорит: Игорь, а рисунок был черно-белый. Он говорит: ну флаг-то красный. Все оглянулись: как красный? Рисунок черно-белый. Он оговорился, но у него в мозгах флаг всегда красный. И он все равно убрал этот рисунок.
И не напечатали.
И не напечатали.
А у вас есть эта карикатура?
Конечно.
Она вообще когда-нибудь была издана?
Была. Ой, много раз. Ну что вы.
То есть она конкретно именно в тот период ее не стали издавать по какой-то причине?
Да, это было 80-е годы, там, а у меня серия «Дон Кихотов» большая была, и журнал был «В мире книг», очень хороший, интеллигентный журнал такой. Там была статья обо мне, и были, ну, работ 15-20 афортов.
А часто ли вообще ваши карикатуры не брали в печать, и если не брали, то какие это были карикатуры?
Ну, конечно, не брали. Допустим, была у меня картинка, я сделал. У меня был друг, журналист Ярослав Голованов. И я ему подарил картинку, а он писал о космосе много. Расходятся вот эти стропила, и взлетает ракета. Взрыв, огонь, взлетает ракета, а вместо ракеты... батон за 28 копеек обгоревший, и он взлетает в космос. Ну, никто его тогда, конечно, не печатал. Но эта картинка была подарена ему и у моего друга, у Голованова, она висела дома.
92-й считает, что карикатура — это анекдот, запечатленный на бумаге. Так у нас и анекдотов-то стало меньше. Вот такая вот реплика. Академик Российской Академии Художеств Игорь Смирнов сегодня в гостях. Подключайтесь к нашей беседе. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Да, алло, здравствуйте.
Прошу вас.
Добрый день.
И, знаете, я хотел бы поблагодарить вас за участие. Полагаю, что в наше время очень мало карикатур, к сожалению, встречается. Вместе с тем, очень понравилась ваша идея относительно музея карикатуры. Вот хотел бы предложить, может быть, есть смысл как-то интерактивно сначала его сделать, в интернете хотя бы?
Ну, идея чтобы... хорошая, прекрасная.
Это прежде всего. И вот, вы знаете, относительно французских карикатуристов, как бы, вот... Все-таки, мне кажется, надо различать вот шутку и оскорбление. И даже если говорить о прекрасном прошлом, там, 18-м, может, веке, да, наиболее, так сказать, культурном веке, все равно существовала дуэль, когда вот шутка уже переходила все границы, и люди вызывали на дуэль, и вот таким вот образом грубым, но окончательным, так сказать, решали. Я не призываю, конечно, ни к чему, но, тем не менее, все-таки вот нельзя переходить эту планку. И вот еще одно мнение все-таки относительно карикатуры и коллажа, да, вот как вот в интернете сейчас считают, что интернет убивает якобы карикатуру. Да, мне кажется, совершенно разные вещи. Вот как сравнивать книгу и кино. В кино уже все проиллюстрировано, все понятно, а книга читаешь, что это как-то образы
возникают. Конечно, да.
Вот. Поэтому вот все-таки...
Коллаж — это использование уже известных каких-то вещей. Спасибо. А я хотел сейчас напомнить. Вот 19 век... Франция, 1830 год. Король Луи Филипп. И карикатурист, и журналист, и публицист Филиппон. Он нарисовал его, он очень был такой мордастый и очень похож на грушу. И он, знаменитая вещь, когда он сделал комикс один из первых, когда лицо его превратилось в грушу.
Так.
И все карикатуристы стали рисовать его просто груша. Груша — это было уже в Париже, говоря...
Нарицательная.
Груша — это Луи Филипп. Потом запретили этот журнал, карикатура, и было решение суда. Текст. И он напечатал этот текст в форме груши, исполнив решение суда, закрыв журнал. Вот какое было... тонкое
понимание,
понимание этого. Ну, а рисовать задницу голую Это, ну, ребята, ну, нет, это рисуют в деревенских, в общественных туалетах.
Так вот, мы о том, получается, и говорим, что искусство карикатуры, в первую очередь, это высокоинтеллектуальное.
Высокоинтеллектуальное искусство. Именно искусство.
То есть нарисовать на заборе три буквы – это одна история. А вложить определенный смысл, который может быть трактован абсолютно по-разному, и его красиво обыграть, это вот уже искусство карикатуры.
Понимаете, вот мы и хотели в Академии художеств создать отдельное отделение именно искусства карикатуры. Именно на этом все внимание сюда включить. И там были бы и живописцы, и скульпторы, и графики. Карикатура же не только вот карандашиком на бумажке.
Угу.
Боже мой, сам Церетели, он человек с юмором. У него есть скульптуры какие юмористические на нашего мэра Лужкова. Вы, я не знаю, не были, не видели?
Я не видела.
Вот зайдите к нам, посмотрите.
Обязательно. Обязательно. 7373948, телефон прямого эфира. У нас в гостях академик Российской академии художеств, карикатурист Игорь Смирнов. Очень много вопросов, друзья. Отдаю бразды правления прямым эфиром вам и ваш вопрос нашему гостю. Алло, здравствуйте.
Я вот хотел вопрос вам задать. Осмелятся ли эти клоуны французские напечатать вот на тему своего же теракта?
А почему вас так это интересует? Вот почему,
Я скажу вам, почему интересует. В отношении других они могут печатать эти свои карикатуры, а в отношении, например, теракта, который у них был даже в этом Шарли, ни одного. Вот мне интересно, то есть будут ли они делать вот это разграничение?
Ну, вы знаете, это, наверное, вопрос, который нужно задавать не нам с Игорем Алексеевичем, потому что...
А мы это увидим сами.
Ну, подождите, если вы это увидите сами, то надо подождать или, по крайней мере, открыть и почитать ленту новостей. А в ленте новостей написано, что Шарли Эбдо собирается делать карикатуры на события, которые происходили сегодня ночью в Париже.
Ну, посмотрим тогда.
Очень странно, почему вас это интересует. Я удивлена, я не думала, что вот именно вот этой вот истории будет уделяться львиная доля нашего общественного внимания. Есть проблемы посерьезнее, есть вещи пострашнее.
Я хочу сейчас вспомнить Шарли, Шарли Эбдо, а прессу. У меня лет 5-6 тому назад была карикатура, она была опубликована у нас, где мишень, вот, по которой солдаты стреляют, мишень, вырезанная в форме человека, это был журнал вырезанный.
Угу.
До расстрела Шарли. Я просто чувствовал и знал, как корректурист, что мишенью может стать и журналист.
То есть это было понятно еще тогда?
Конечно, я это чувствовал и знал.
Но вы знаете, у меня все-таки складывается такое ощущение, что вот все с нетерпением ждут этих карикатур. Знаете почему? Мы какие-то мазохисты, если
мазохисты,
честно.
Да.
Мы какие-то мазохисты, да. Мы ждем этих карикатур, чтобы беситься, чтобы раздражаться, потому что мы напряжены. В принципе, у меня есть ответ на этот вопрос. Возможно, это моя личная точка зрения, возможно, вы не согласитесь. Таким образом, люди камуфлируют свой страх. Это реакция на страх, это реакция на события. Это страх, который выявляется таким образом. Проще беситься на Шарли Эбдо, нежели задумываться над тем, что после событий в Париже, после событий в Ираке, после того, как упал самолет и погибли 224 жителя России, ты входишь в новую реальность. И реальность это небезопасно для тебя. Поэтому проще, отвлекаясь от этих мыслей, беситься на Шарли Эбдо. Вот мне кажется, это нормальная защитная реакция психики на те события, которые происходят сейчас.
Вот нам нужно отвлечься от этой Шарли Эбдо, выпустить шикарный журнал в России и ковыряться в своих проблемах, которых у нас по уши в стране. Столько проблем, которые мы или специально это замыливать, чтобы мы ничего не видели. Понимаете, нужно карикатуристам дать свободу. Они покажут, что у нас творится, что у нас в глубинках. Мы же ничего вообще не знаем. А раньше в крокодиле, да, рисовали, когда посевная... Зерно сыпется, вороны сидят, клюют.
Угу.
Убирают капусту, дыравая крыша там. Коров некуда ставить. Это все было показуха, понимаете, такая. Хотя это тоже было на самом деле, такие проблемы. Но проблемы, которые у нас в коррупции творятся, вот тут надо ковырять.
7373948, телефон прямого эфира. У нас 5 минут до конца программы. Еще ваши вопросы, друзья. Добро пожаловать в эфир. Карикатурист Игорь Смирнов у нас в гостях. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Андрей.
Да, Андрей, прошу.
Здравствуйте, Андрей.
Я так думаю, что карикатура, она подразумевает сатиру. А в наше время, в нашей стране, мне кажется, сатирой будет очень тяжело. То там заденешь чьи-нибудь оскорбящие чувства, то какой-нибудь экстремизм-то залезешь, то еще что-нибудь.
Не надо залезать в экстремизм, а в чувства почему нельзя залезать?
Мы не умеем смеяться над собой. Мы вот не умеем смеяться
перестали.
Над собой.
Вот никто не улыбается, никто не улыбнется вообще никогда. Понимаете, подаешь руки женщине с автобуса, она шарахается от тебя. Что ты скажешь такое веселое? Нет, ну что, больной человек какой-то. Потому что все упертые, грустные,
погруженные
в проблемы. А вот нам нужно карикатуристам эту проблему показать открыто, открыть глаза. Вы понимаете, вот даже мелочь такая, в Мексике, в метро, каждое название и рисунок, Я не знаю испанского, но я вижу солнышко, кактус, луна. А мне доехать до луны, потом перейти на кактус и доехать к ослику.
Даже так?
Да. Вот почему карикатура-то была первая, потому что людям читать трудно. Кто не знает, не может читать. А кому и не надо читать, он посмотрит, вырежет ее и на стенку повесит.
И все поймет. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Меня зовут Николай. Я считаю, что не должно быть запрет тем для шуток, и пусть люди сами решают. Должен быть сортирный юмор, должен быть интеллектуальный юмор, должен быть всякий юмор. Скажите, пожалуйста, мне, почему я прав или не прав?
Нет, вы правы, Николай.
Спасибо.
Совершенно, да. Если вы на уровне сортира, пожалуйста, сортирный юмор вам, и смотрите его, хоть усмотритесь. Каждый выбирает себе. А кто-то любит философский, бытовой, детский, смешной, грустный, страшный, черный юмор. Господи, вы понимаете, карикатура — это как музыка. Вот слово «музыка», в это же слово можно впихнуть сюда и арии, и оратории, и частушки, и песни, и все что угодно. Так и карикатура, наверное.
Главное, чтобы была эмоция, главное, чтобы эта эмоция была в позитивном русле.
Конечно, каждому свое.
7373948, телефон прямого эфира, полторы минутки до конца программы, но еще один
смеемся.
Вопрос нашему гостю мы успеваем задать. У нас в гостях академик Российской академии художеств, карикатурист Игорь Смирнов. Подключайтесь к нашей беседе, у вас есть уникальная возможность задать вопрос нашему гостю.
Алло.
Да, приветствую.
Скажите, пожалуйста, вот, например, объявление «Молебен о прибавлении ума». Разве это не повод для карикатуры? Ну, можно оскорбить кого-то, хотя очень смешно и само по себе.
Да нет, поводов для карикатуры, господи, море. Море, не успеваешь шаг шагнуть, уже вот у меня уже мозги работают сделать карикатуру. Но все-таки касаться религии,
темы.
Ну, ребята, ну пусть они молятся, пусть они все, что хотят. Не надо лезть к ним туда. У нас своих проблем по уши.
У нас есть очень много тем и благодатная почва для того, чтобы рисовать карикатуры, и не обязательно это должна быть религия. Академик Российской академии художеств, карикатурист Игорь Смирнов нам говорит. Игорь Алексеевич, большое спасибо, что вы нашли время и пришли к нам в гости. Приходите
спасибо
еще.
Спасибо вам.
Всего
спасибо.
Доброго.